А люди все роптали и роптали, а люди справедливости хотят, мы в очереди первыми стояли, а те, кто сзади нас, уже едят. Им объяснили, чтобы не ругаться, мы просим вас, уйдите, дорогие, тех, кто едят, ведь это иностранцы. А вы, прошу прощения, кто такие? Но люди все роптали и роптали, но люди справедливости хотят. Говорят, ну как же так, ну елки-палки, мы в очереди, мы первыми стояли, а те, кто сзади нас, уже едят. Им снова объяснил администратор, я вас прошу, уйдите, дорогие. Те, кто едят, ведь это ж делегаты, а вы, прошу прощения, кто такие? Но люди все роптали и роптали, но люди справедливости хотят. И говорят, ну как же так, ну елка, ну в конце концов, ну ради такой, ну сколько можно, а? Ведь мы в очереди, мы первыми стояли, а те, кто сзади нас, уже едят.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Андрей Вячеславович Широков, заместитель председателя Центрального совета партии пенсионеров, глава комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства, доктор юридических наук. Добрый день, Андрей Вячеславович.
Добрый день, спасибо, что пригласили и представили как партии пенсионеров, потому что это очень редко, когда на радио приглашает партию пенсионеров. Как-то пытаются нас только пускать в эфиры, когда выборные кампании, понимаете, проходят. А мы сегодня с вами все-таки лицом партии порассуждаем на, видимо, социальные темы, которые вы сегодня представите.
Да, мы о социальных нестроениях будем говорить, но хотел сказать, что прозвучала песня Владимира Высоцкого. Редко исполнял на концертах, практически не исполнял, но она как раз об этом. А люди все стояли и роптали, а люди справедливости хотят. Мы в очереди первые стояли, а те, что сзади нас, уже едят. Вот о социальных несправедливостях, нестроениях этого мира, о чем, в общем-то, говорит и социальная программа, социальная доктрина Русской Православной Церкви. Она не случайно появилась. Вообще задача церкви, задача религии – спасение души человеческой. Но не обращать внимания на социальное положение людей, на социальные проблемы тоже невозможно. Тем более в России, где за 30 лет ухитрились, в общем, всю социалку потихоньку, полегоньку добить. Вот как это происходило, что нас ждет в дальнейшем, кто виноват и что делать – вот основной вопрос нашей сегодняшней беседы. Хотелось бы поговорить с Андреем Вячеславовичем, тем более он действительно крутой спикер по всем этим социальным темам. Вот то, что успеем. Может быть, потребуется нам еще одна встреча. Ну, я хотел бы вот о чем спросить. Ну, давайте начнем все-таки с положения пенсионеров. Вот сейчас иду мимо нашего храма, отпевают очередного пенсионера. Приехала служба
ритуал.
Точно знаете,
что пенсионер?
Да, пожилой человек. Угу. И вот каждый раз в неделю я прихожу сюда, ну, почти каждый раз стоит, значит, вот эта вот труповозка ритуала. Одна, иногда две, как-то три стояла. То есть смертность потихоньку, полегоньку увеличивается. Вот даже мне прислали тут вот нам, нашей семье, вот такую вот книжечку «Городская служба по вопросам похоронного дела. Важно знать, как действовать в экстренной ситуации». Вот таких, значит, пособий раньше нам в почтовый ящик не бросали. А сейчас стали бросать, потому что реально смертность растет в России. Но православие, христианство заставляет людей задуматься об этом, о кратковременности человеческого бытия, о том, как жить, о том, как относиться к жизни и к смерти. На самом деле, многие люди об этом начинают задумываться, когда теряют кого-то из близких или тяжелая болезнь постигает. Но все-таки вы, Андрей Вячеславович, много ездите по России. У партии пенсионеров была большая избирательная кампания. Вы, наверное, многие регионы посетили. Что сегодня происходит с нашими пенсионерами, и достигнуты какие-то результаты вот этой вот пенсионной реформой, которую нам анонсировали несколько лет назад, увеличили пенсионный возраст, ну, под соусом сокращения расходов бюджета.
Ну, давайте начнем с вами сначала. Да, на самом деле я по России очень много езжу. Я буквально за последние полгода объездил всю центральную часть России до Урала. И причем объездил эту территорию на машине, сам за рулем. Это наглядно мне дает возможность видеть то, что происходит в России, проезжая те или иные территории. И понятно, что по дороге появляются кладбища. И я вижу, что на многих муниципальных кладбищах уже не хватает места, они расширяются, стоят новые свежие кресты, наверное, такое слово правильное будет в обороте. Я даже иногда останавливаюсь, мне интересно посмотреть, кто уходит из жизни, вот, увеличивая размеры наших кладбищ. Подхожу и вижу, что это люди, часто не доживающие до пенсионного возраста. Это люди, которые уходят из жизни в 55 лет, да некие ранее. И поэтому, когда мы говорим о том, что у нас сегодня большой поток на отпевание и неких церковных процедур людям, которые уходят в мир иной, надо говорить не только о стариках, надо говорить вообще о россиянах в целом. Да, мы потеряли большое количество пенсионеров. Сегодня цифры показывают, что на 2 миллиона людей сократился список пенсионеров в Российской Федерации. Было 42 миллиона, сегодня называется цифра 40 миллионов. Значит, ну, 2 миллиона – это значит естественный убыль.
Но процесс продолжается.
Процесс, конечно, продолжается. Мы с вами видим статистику по убыли населения последние два ковидных года. У нас 800-900 тысяч человек в год уходят. Да, эта цифра была гораздо меньше, значит, до этого. Так что, наверное, это вот болезнь, значит, плюс психология, плюс неоказанные медицинские услуги для людей, которые не ковидом болели, а болели какими-то другими заболеваниями, не получили достойное медицинское обслуживание, уходят в мир иной. Уходят иногда раньше, чем, как говорится, Господь отпустил им земной путь.
Но все-таки, повторю свой вопрос, в чем был смысл вот этой пенсионной реформы замечательной, и достигнуты какие-то результаты. Ну, бюджет получил облегчение от того, что вот увеличили пенсионный возраст?
Я думаю, что бюджет не получил облегчение от того, что увеличили пенсионный возраст. И на сегодняшний день, как говорится, математическая статистика это показывает. Вот. Да, задача была уменьшить нагрузку на пенсионный фонд России, на бюджет страны, который добавляет к пенсионному фонду России соответствующие деньги для выплаты пенсии в Российской Федерации. Но последние 7 лет у нас с вами снижаются доходы населения. Значит, я имею в виду в первую очередь работающего населения. Значит, если снижается уровень заработной платы в Российской Федерации, значит и отчисления предпринимателями, работодателями в Пенсионный фонд России снижается. Одним словом, таким образом, хотели возрастом компенсировать экономику пенсионного фонда, но экономика страны не дала возможность возрастом компенсировать экономику пенсионного фонда, потому что доходы населения стали уменьшаться. Поэтому, ну, кто сегодня правду скажет, да, из государственных деятелей, что повышение возраста не дало никакого экономического развития пенсионной системы в Российской Федерации? Кто сегодня правду скажет о том, что люди недовольны повышением пенсионного возраста? Сегодня, видите, прошли выборы в Государственную Думу 19 сентября 2021 года, в котором мы еще с вами находимся.
Где, по идее, партия пенсионеров должна быть представлена.
Она на сегодняшний день шла очень хорошо в Государственную Думу. Да, в конечном счете мы получили 2,5%, да, даже не дотянули до 3%, чтобы получить финансирование бюджетное в стране и как бы развивать партию. Вот. Но я после выборов говорю следующую фразу. Если такие результаты показаны были на выборы в Государственную Думу, «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, значит, «Справедливая Россия», новые люди, которые чуть больше 5% набрали, о которых вообще в стране никто не знал, и пенсионеры, которые набрали 2,52, я так более точную цифру скажу, хотя во многих регионах, где наши депутаты прошли в областные собрания, в областные думы, там мы набрали от 8 до 13%, и, ну, в этих же регионах в Государственную Думу мы набрали не более 2,5%. Это я специально так рассказываю, чтобы слушатели сами сделали выводы о происходящих в стране итогах выборной кампании в Государственную Думу. но я всегда открыто говорю, если такие результаты устроили население, значит, население согласилось с повышением пенсионного возраста, потому что это своего рода был референдум за пенсионный возраст, как ответить через модель голосования
населения. И на улицу никто не вышел.
И на улицу никто не вышел. Даже если коммунисты выходили на улицу в неких субъектах Российской Федерации, то в первую очередь они выступали против электронного голосования, а не против того, что они на сегодняшний день заряжали в своей предвыборной программе. Они заряжали. Посмотрите, Рашкин выходил в Москве и кричал: «Надо менять власть». Но при этом почему-то они успокоились, и господин Зюганов, Геннадий Андреевич, успокоился после выборов и договорился с президентом Российской Федерации, что Коммунистическая партия Российской Федерации будет в целом поддерживать политику Владимира Владимировича Путина. То есть вот такой вот договоренный процесс какой-то произошел, но вместе с тем вывод-то очень простой. Население согласно с повышением возраста, население согласно с тем уровнем пенсии, который в России есть, население согласно с тем, что низкие заработные платы, население согласно, что есть определенный уровень безработицы, население согласно с образованием системы, с медицинской системой и так далее, и так далее, и так далее. Вот если бы итоги выборов были другие, и у нас с вами партия пенсионеров от своих 40 миллионов пенсионеров на брала бы минимум 10% и прошла в Государственную Думу, и образовала фракцию в Государственной Думе, и был бы инструмент лоббирования тех самых интересов, о которых мы с вами говорили. Если бы правящая партия сегодня, Единая Россия, минимизировала свой проход в Государственную Думу, потому что, ну, не дал сегодня электорат или избиратель, я не люблю слово электорат, оно какое-то ругательское, не наше, избиратель на сегодняшний день дал возможность таким образом организовать выборы, что как бы голоса разделились между КПРФ, «Справедливой России», партией пенсионеров, значит, и «Единая Россия» вдруг не получает 2/3, гораздо меньше, и договорные процессы в Думе начинают совершенно другие, в том числе и по социальным вопросам.
А вас боялись вашего, так сказать, попадания в Государственную Думу? Были какие-то сигналы?
Что... Вы знаете, в процессе выборной кампании таких сигналов не было. Но итог мы увидели.
Налицо.
Тот, который не соответствовал, наверное, нашей активности, нашей, скажем так, популярности и нашей программе, которая была чисто социальна.
Люди приходили на встречи с вами? Какая была реакция? И что вы предлагали, вообще говоря? Какие самые первоочередные меры?
Люди приходили там, где нам разрешали проводить такие встречи. Понятно, что была программа зажата, засушена, или как ее по-другому, знаете, словом назвать, то есть сегментирована по минимальное количество прямых общений с гражданами, хотя мы, конечно, общались и общались на встречах, которые были, но эти встречи были не многочисленные, они были 20 человек, 100 человек максимум. Мы в основном работали через средства массовой информации, мы работали через радио. Я могу сказать, что во всех регионах, в которых я побывал, Ярославль, Владимир, Ивановская область, Кострома, Орел, Белгород, Тула, Рязань и так далее, буду все перечислять, у меня везде были получасовые, часовые радиоэфиры, на которых доносили мы свою программу и убеждали, почему голосовать надо за Российскую партию пенсионеров, которая на сегодняшний день выражает интересы людей старшего поколения и вообще всех, кто сегодня недоволен социальным комфортом в России.
Тем более сегодня человек молод, здоров, богат, и все у него в порядке, проходит несколько лет, он уже не столь молод, он уже в предпенсионном состоянии, и со здоровьем проблемы и так далее. Ну и, в общем, пока гром не грянет, конечно, мужик не перекрестится.
Евгений, у нас была формула такая, знаете, вот я выходил в эфир и говорю: помните, сегодня вы пионеры, завтра вы пенсионеры. То есть, понимаете, вот этот
время
вот
летит незаметно.
Путь вот этот прошедший от пионерского возраста, да, давайте таким, пионер – это какое-то начало жизненное, да, вот вхождение в такую в социально-глобальную жизнь, да, и до пенсионеров он очень быстро пролетает.
Давайте шире возьмем вопрос, вообще о социалке поговорим.
Давайте.
Вот рухнул Советский Союз. Советский Союз, там какое-никакое социальное обеспечение было. Оно было не идеально, оно было скромное, но в той системе координат все-таки граждане чувствовали свою социальную защищенность, знали, какая зарплата, какая пенсия, сколько стоит хлеб в магазине, сколько квартплата и так далее. Рухнул Советский Союз, пришел период дикого капитализма. Пришли люди, которые были заинтересованы это главная мечта либералов, это замена социальных гарантий платными услугами. То есть все должно стать платным в идеале. То есть медицина платная, оптимизация, мы видели, на наших глазах оптимизировали медицину, и благодаря чему вот такие проблемы у нас с борьбой с этой пандемией сегодня. То же самое коснулось и ЖКХ, то же самое коснулось и ритуальных услуг, и всего-всего-всего, что вот для людей важно, без чего люди жить не могут. Коснулось это и пенсионной системы. Вот все-таки, опять я, все-таки вы представляете, один из руководителей партии пенсионеров. В чем логика отцов, так сказать, основателей этой реформы или реформ? Ну, в Советском Союзе государство платило пенсионерам. Здесь в 90-е годы появляется пенсионный фонд, который, по идее, должен зарабатывать деньги, но такое право...
Ключевое ему... слово «по идее».
По идее, да, должен зарабатывать деньги, как это анонсировалось. Но потом выяснилось, что это мы доверить пенсионному фонду не можем. В итоге и деньги он не зарабатывает, и государство пенсионерам не платит. Поэтому происходят всякие удивительные вещи. Вот, скажем, у меня одна родственница всю жизнь работала, так сказать, не покладая рук. Другая работала в два раза меньше. Но та, которая в два раза меньше работала, например, на такой же работе, в силу каких-то хитрых систем перерасчета, получает пенсию в полтора раза больше, чем та родственница, которая всю жизнь пахала. И сплошных таких вот удивительных вещей очень-очень много. Что происходит-то?
Ну, давайте с вами чуть-чуть историю, наверное, вспомним, потому что особенно молодое поколение, ну, вот мое общение с ним показывает, они даже ближнюю историю Советского Союза не знают, не говоря о глубинной истории глубинного российского, русского народа, который идет туда от Петра Первого и ниже, эту историю вообще практически никто не знает, да, если даже ее преподают в средней школе, если даже ее преподают в каких-то других учебных заведениях, то это все пролетает мимо ушей, потому что это никого не интересует, потому что это не приносит им заработную плату в дальнейшем, поэтому это неинтересно, они это откидывают. Мы теряем вот эту гуманитарную культуру в России, да, это очень плохо, кстати говоря. Давайте немножко вспомним Советский Союз, потому что я вышел сам из Советского Союза, и я рожден в 1958 году, мне сегодня 63 года, хотя внутреннее мое состояние гораздо моложе, и голова моя, она современная, и я мыслю тем опытом, который я получил в Советском Союзе. Я многие вещи экстраполирую на сегодняшнюю жизнь, но я понимаю и сегодня многие те вещи, которые происходят в нашей псевдорыночной экономической модели современного российского государства.
Как бы рыночной системе.
Как бы, да. Ну, я и сказал псевдо. Посмотрите, давайте Советский Союз возьмем выхода его из системы в 90-х годах, когда мы переформатировались в построение капиталистического общества, в некую новую экономическую формацию, значит, социалистическую в капиталистическую. Ну, во-первых, с народом поступили очень грубо, потому что его просто обманули. Его обманули ваучерами. Его обманули приватизацией жилья, его обманули многими теми, вот знаете, будущими обязалками, которые мы как бы получим в течение 5-6 лет и будем жить совершенно в другом обществе. Оказалось, все это не так. И поэтому я иногда людям, с которыми встречаюсь, людям старшего поколения, говорю, мы с вами те, кто ответственны за то, что мы в 90-х годах простыми бюллетенями перешли из одной экономической политической формации в другую экономическую политическую формацию. Понимаете, простым бюллетенем. Вот вы сегодня не верите в выборы, а в 90-х годах вы механизмом выборов без крови. Ну, было у нас несколько таких вот резких столкновений, когда люди гибли в Москве. А в основном это без массового, скажем, кровопролития. Мы перешли из одной социалистической формации в капиталистическую формацию начального пути, когда стало переформатирование собственности на средства производства, когда стало переформатирование собственных предприятий, когда наступило вот этот вот закавыченный бизнес.
Под видом приватизации перешла в частные руки.
Да, государственная собственность.
И социальные гарантии, но мы помним, и чернобыльцев, да, лишили, вот первая так наиболее нашумевшая история,
на что
лишили, никто
сразу
не вышел, никто не протестовал, никто не протестовал. Все съели.
Да,
все и дальше произошло то, что произошло за 30 лет.
И
то
потом по накатанной все это
все социальные
пошло.
Гарантии стали.
Теперь давайте с вами выйдем из Советского Союза. Пенсия 132 рубля. Для тех людей, которые как бы работали, не занимали...
Пенсионер всесоюзного значения.
Это да. Пенсионер 132 рубля просто по Советскому Союзу. пенсионер союзного значения имел пенсию не меньше 170 рублей в месяц.
Полковник, то есть можно было жить.
Полковник, вышедший на пенсию, имел пенсию 250 рублей. Генерал, вышедший на пенсию, имел пенсию 300 рублей. Профессор, вышедший на пенсию, имел пенсию 175 рублей. Но практически никто на пенсию не уходил, продолжали работать. Многие вот категории людей, которых я перевел. Рабочий класс, скажем так, а тогда были классы, это сейчас сословия. Тогда же были классы, у нас был рабочий класс, у нас был... Крестьянский класс у нас был.
И прослойка интеллигенции.
И прослойка интеллигенции у нас
была. Интеллигенция, понимаешь, а еще шляпу одел.
Еще шляпу одел. И все это в нашей памяти остается. Хотя молодежи это все не рассказывается, чтобы они не оглядывались назад. Но мы должны с вами философские законы помнить. Да? Есть философский закон диалектики отрицания-отрицания. Он к чему нас, по идее, должен звать? Он должен назвать, что мы старые отрицаем, но мы переходим на новый уровень, беря самые лучшие из старых, и приращивая новое. Ну, философию Гегеля многие не изучали, наши радиослушатели. Но мы так простым языком с вами просто вот это объясним. То есть это какой-то новый уровень спирали развития общества, который старое плохое не откидывает. Он берет с собой и добавляет новое. А у нас получилось, что мы в 90-х годах просто старое все откинули и заново начали формировать общество на каких-то псевдо-рыночных чубайсовских основах. Причем я тут пригласить хотел на НТВ на тему Чубайс, на передачу на НТВ. Интересная ситуация произошла. Мне звонят и говорят: Андрей Вячеславович, вы не хотели бы к Ноткину прийти на передачу НТВ? Мы будем обсуждать Чубайса, который на сегодняшний день говорит, что он во всем виноват. Я говорю: приду. Только я не о Чубайсе буду говорить. Я буду говорить о заказчике. Кто заказывал у Чубайса ту работу, которую он грамотно, профессионально выполнил, и кто ему за это поставил пятерку. Над ним был Гайдар, над ним был Ельцин, над ним был парламент и так далее, так далее, так далее. Ведь он же исполнитель, он же руководил определенными структурами, которые давали некие модели, которые потом утверждались и шли в массы. Это приватизационные ваучеры, это приватизация жилья и так далее, и так далее. Мы наверняка придем к жилью, вы мне зададите какие-то вопросы, мы на эту тему порассуждаем. Поэтому, понимаете, мы из Советского Союза вышли с достойной пенсией, мы из Советского Союза вышли с нормальной социалкой. Я социалку две точки поставлю.
Она была не идеальна, но она была понятна.
Она была понятна, она во многих вещах была идеальна, да, но, скажем так, она все время развивалась. И модели нашей социальной системы, образовательной системы, медицинской системы, планирование в этих моделях западные страны себе перетащили как дальнейшие модели развития их капиталистического общества. Понимаете? А потому что они искали постоянно баланс. Им нужен баланс у населения. Не должно быть никаких взрывов, никаких революций не должно быть. Должен быть высокий средний класс. Нужно постоянно помогать малоимущим, кто не дотягивает до среднего класса. И при этом нужно четко все это планировать и создавать некую модель. Модель социального обеспечения не услугами, а медицинской помощью и классном образовании.
Я задам очень важный вопрос. Вот то, что происходило в лихие 90-е, это случайно получилось или было совершенно четко продумано? Уничтожали все, что связано с СССР?
Моя точка зрения, она жесткая.
Или хотели как лучше, а вышло, вот, к сожалению,
моя
так.
Моя точка зрения, она очень жесткая. Все было продумано. Во главе стоял Горбачев Михаил Сергеевич. Я вот так по жизни очень долго работал в определенных структурах власти, да, перед тем, как стать партийным деятелем и как бы поддерживать все наши социальные хотелки, да, такое слово я скажу, к которому мы стремимся, чтобы население жило лучше. В 90-х годах я работал в исполкоме Моссовета, работал в оргконструкторском отделе, и я скажу, что на мне лежала организация выборов 90-х годов. Я полностью этим занимался в городе Москве. Тогда не было каких-то комиссий по 100 человек, аппарат. Тогда у нас было орготдел в исполкомах 33, и мы вот эти всю 7-миллионную Москву, мы тогда, скажем так, подготавливали к выборам, выдвижения брали, списки составляли, бюллетени делали и так далее. И я вам могу сказать, что даже последнее партийное собрание в Моссовете закончилось после моего выступления. Когда Зайков Лев Николаевич, тогда первый секретарь Московского горкома партии, сказал: А Широков прав. Я предлагаю закрыть собрание. Знаете, с какой речью я вышел? А я после доклада секретаря парткома Моссовета вышел и сказал: слушайте, вы нам тут раздали итоги нашего сегодняшнего собрания. Это моя должностная инструкция. Вы мне лучше скажите, как мы, Коммунистическая партия Советского Союза, относимся к тем позициям, которые сегодня выдвигаются на выборах? Какая наша позиция? Вот ответьте на эти вопросы, поставьте перед нами задачи. Мы же тогда могли сработать, и, как я говорю всегда это демократам, никто из вас никогда в бюллетени не попал бы. Убегайтесь потом. Потому что я прекрасно понимал, каким образом это можно делать. То, что сегодня делается современной властью, когда многие в бюллетени люди не покупают, подписи неправильно собрали, еще что-то сделали, какие-то наезды на них, давайте такое слово скажем, даже не закавычим. Мы тогда могли эти же инструменты применить. Дайте нам установку. Покажите нам, каким образом мы должны защитить те завоевания, которые были в социалистическом Советском Союзе, в социалистической России были тогда достигнуты. Никаких инструментариев не было дано. Зайков сказал: закрываем партийное собрание, Широков прав, но мы сегодня инструментарий не даем. Я приходил к первым секретарям райкомов партии, сидел с ними, и вот так вот у нас хороший, за чашкой чая был разговор. Скажите мне, пожалуйста, а как вы на сегодняшний день противоставляете себя Станкевичу, Попову, Афанасьеву? Я буду фамилии все эти вспоминать, кто из слушателей знает, он как бы знает, о ком я говорю. Это первое демократическое начало, которое Ельцина во власть ввела, по-хорошему. Потому что Ельцин это был человек, партийный карьерист, который шел во власть и не понимал, что он вообще творит. Его использовали, да, его в использовали. Модели. И я могу сказать, что...
На смотрины в Америку возили и показывали.
Да, да, и он там писал на колесо, России. И народ сказал: а, наш шасси, смотри, парень, наш парень, давайте с ним работать. Но я вам скажу следующее, то, что я сегодня, так вот случайно получилось, живу в соседних домах с последним первым секретарем Московского горкома партии. Это Юрий Анатольевич Прокофьев. Ему за 80 лет уже, он, скажем так, перенес энное количество операций, он в здравом уме, твердой памяти.
Не сожалеет, партийный деятель, а что вот, не так себя повел в начале 90-х.
Я вот вам и скажу, что он не просто сожалеет, а у него вот эта модель переживания есть. Он написал сегодня книги воспоминаний, да, которые никто не публикует, потому что, видимо, он там рассказывает действительную картину, которая была. И я вам скажу даже следующее, что я так в жизни своей очень тесно столкнулся с Олегом Дмитриевичем Баклановым. Это секретарь по военно-промышленному комплексу.
Член ГКЧП, да, ГКЧП, но да. Я знаю.
Я просто с ним столкнулся. Я столкнулся очень хорошо с генералом Сергеем Ивановичем. Это первый зам 9-го управления КГБ СССР, который охранял Горбачева. И я могу сказать то, что они... Когда я с ними разговаривал о 90-х годах, о вот этом вот запирании Горбачева на мыс Сарыч в Крыму и так далее, значит, они мне говорили только одним словом. Горбачев все знал, Горбачева связь была.
То есть это была договорная передача.
Это была договорная какая-то игра.
И один подыгрывал другого.
И один другого сдал. Mm-hmm. То есть это все вело к тому, что 31 декабря энного года Советский Союз прекратил свое существование, и Горбачев сказал: я ухожу с поста президента Российской Федерации.
Была договорная передача власти с гарантиями безопасности.
Ну, это мы с вами узнаем, когда Михаил Сергеевич, видимо, и многие люди, которые будут уходить из жизни, кто вот исторически принимал участие в этих процессах. Вот, у нас уже Лихачев ушел, у нас с вами, значит, многие идеологи того времени ушли, мы с вами видим, что из ГКЧП практически никто уже не остался в живых. То есть мы с вами видим, что Борис Карлович Пуга как бы застрелил, который тоже был участником ГКЧП.
Как бы.
Я как бы сказал аккуратно, видите.
Потому что и Хромеев как бы.
А Хромеев как бы на батарее повесился. То есть мы с вами до конца вот этого все не знаем. Но я вот сейчас скажу такую вещь. Может быть, я и первый это скажу на вашем уважаемом радио. Мне кажется, что когда-то мы прочтем в воспоминаниях, что Горбачев-Ельцин – это была единая договорная игра. И Ельцин четко понимал те действия, которые под него расписаны Михаилом Сергеевичем. Потому что когда Горбачев получил вот этот удар от Ельцина на съезде, когда тот вышел и сдал партбилет, да, или там на 19-й партийной конференции, когда вот эти его выступления были, когда он попал в некую больницу, на которую его как бы медикаментозно припустили, ну, то есть подзаморозили, скажем так, и у него как бы голова, как он это объяснял, потом не работала. Но посмотрите, Горбачев принимает какие-то идиотские совершенно решения. Он его из кандидатов в члены Политбюро переводит министром строительства. Он один из министров в госстрое. Там госстрой был, а в госстрое было несколько министров. И он получает должность, которая начинает развивать, курировать все, что связано с проектной работой в Министерстве строительства, в госстрое. Он его не отправил прорабом, он ему не сказал «иди на пенсию», он его оставил в системе. Он ему оставил АТС-2, АТС-1, ПМ, то есть всю правительственную связь,
да,
и так далее.
Это тема отдельного разговора.
Это отдельный разговор. Сегодня, кстати говоря, многие вспоминают на своих передачах, ютубовских каналах, Явлинский много об этом рассказывает. А можно на эту тему по-другому совершенно посмотреть. Именно тему связки Горбачев-Ельцин и все оставшиеся по переходу из одной системы формации в другую Советского Союза.
Это на отдельную программу, я думаю. А все-таки вот у меня очень такой важный вопрос. Социальные программы начинают резать, когда нет денег. В 90-е годы поначалу их не было. Программы, ну, как бы логика тут понятна, начали активно резать. Но почему их дальше продолжали резать, почему их 30 лет резали? Это были деньги, было меньше, потом больше, нефть дорожала, нефть дешевела. Все равно вот эта вот, так сказать, идеологическая подоплека, она никуда не делась. По-прежнему все это происходило, началось все с чернобыльцев, а закончилось всеми уже людьми пенсионного, предпенсионного возраста. И мы увидели, что с медициной происходит, что происходит с ЖКХ. И вот итог очень плачевен. В России даже президент страны сказал, что надо бы бороться с бедностью, надо бы, вот, чтобы бедных было поменьше, а людей среднего уровня, средний класс, чтобы было побольше. Вот второй мой вопрос, что для этого нужно? Но первый все-таки, почему так происходит? Ведь это же для власти плохо, когда много людей бедных, это все порождает революционные ситуации. Ведь смести же могут.
Не могут, потому что система выстроена таким образом, что она остановилась на мини-море таком, дать такое слово, может быть, не литературное скажу. То есть тогда, когда люди дошли до определенной границы, они вроде бы не голодают, но они вроде бы не шикуют и шиковать не могут, они вроде бы и не средний класс, хотя Путин у нас сегодня говорит, что средний класс – это 17 тысяч дохода на одного человека в семье. Ну, это его фраза. То есть у нас сегодня все пенсионеры практически, они выше среднего класса. У нас средняя пенсия на сегодняшний день в стране 12 тысяч среднестатистическая.
Хотя лекарство купил, и вот вся пенсия.
Да. Ну, я об этом всегда говорил на выборах, что есть определенный набор для людей старшего поколения, которые давление, сердечко и так далее. Это, считай, 5 тысяч в месяц надо отдать, если не больше. Это просто на набор, не говоря о какой-то специфике в организме, которая может появиться. Но мы должны себе задать вопрос, а может быть, это кому-то надо, но это честно скрывают. Посмотрите, философия Маргарет Тэтчер, помните? К чему она говорила? Она говорила то, что Россия должна быть численностью 40 миллионов человек.
Чтобы были люди, которые заглушку на трубе могут повернуть, ну и поставить крестик ведомости. Да.
И дальше продолжаем с вами. Для того, чтобы мировое сообщество подняло вопрос, а может ли такое маленькое население на такой огромной территории вообще претендовать на эту территорию? Может быть, тогда как бы подвинуться, да, центральной России переехать за Урал, а Европа расширится как бы в центральную Россию. Я фантазирую. Понимаете?
Ну, тут логика понятна.
Да. А может быть, это и сегодня, понимаете? Мы же сегодня решаем проблему агломерации в стране. Мы не решаем проблему муниципальных образований, чтобы там было комфортно и достойно жить, и там были поликлинические услуги медицинские, для того, чтобы там было и среднее образование с дальнейшим выездом в какие-то более крупные территории для получения высшего уровня образования. Понимаете? А мы пытаемся соединить население. Вот сколько Куратов сегодня выступил по защите Конституции, да, он же поднял вопросы с народонаселением и территориальным расположением российских людей на территории России. Я, кстати говоря, этот вопрос тоже ставлю на комиссии общественного совета при Минстрое, и у меня будет доклад, каким образом на сегодняшний день вообще население размещается на нашей территории такое, и каким образом идет строительство. Ведь посмотрите, сегодня 1100 городов в стране, я округляю, там чуть-чуть побольше, да, после первой сотни. Но строительство жилья ведется только в 300 городах. 300 городов только сегодня строят жилье. Вы посмотрите, у нас дети-сироты, ну, вроде забота государства должна дать.
Имеют право на жилье.
Они, да, имеют право, но там очередь 300 тысяч неисполненных обязательств государством. Государство выделяет каждый год всего 10 миллиардов, субъектовыми деньгами 30 миллиардов, как бы на покупку жилья для предоставления жилья детям-сиротам. А надо выделять в год 100 миллиардов, то есть по-хорошему в 10 раз меньше выделяется. И даже вот такие проблемы социального характера, они не решаются. А плюс медицина, плюс образование. 35% населения страны сегодня выступает против высшего образования для своих детей, понимаете? Что они не будут это оплачивать. Значит, мы определенным образом пытаемся все образование перевести в бизнес-процессы, уменьшать бюджетные там составляющие. При этом у нас модели кредитования высшего, получения высшего образования в стране нету. Оно отсутствует, да?
Слушайте, от рассказа я хотел бы переместиться в 17-й год, на 100 лет назад.
Давайте.
Значит, известная очень такая карикатура в одной из газет. В 17-м году была опубликована. Сидит барыня в кресле, стоит горничная у окна. Барыня спрашивает: «Дуняша, а чего на улице происходит?» «Ну, идет демонстрация с плакатами». «А что на плакатах написано?» «Ну, мы за то, чтобы в России не было богатых». Он говорит: «Как странно, а мой дед-декабрист выступал за то, чтобы в России не было бедных». Вот какая логика у наших, так сказать, власть имущих, властителей дум, потому что мы не можем тоже не задумываться о себе, о делах наших скорбных и о том, как нам относятся. Вот все-таки почему такая политика? Почему страна, у которой огромное количество полезных ископаемых, которая, собственно, мировой бензоколонкой стала, но Катар или Арабские Эмираты живут вот так, а мы, значит, вот пенсионерам платим пенсию, на которой прожить невозможно. Мне людей очень жаль, потому что вот это увеличение пенсионного возраста привело к чему? Ну, мы взрослые люди здесь собрались, да, мы прекрасно понимаем ситуацию. Есть регионы, где просто нет работы, поэтому человек на несколько лет оказывается без средств к существованию, потому что есть семьи, где вот живут на пенсию, вот 5-6 там человек, других источников дохода нет, бабушка с дедушкой получают пенсию, вот начинают, идут в магазин,
да,
что-то купили,
такие
поесть.
Такие примеры можно много-много приводить.
Как вообще?
Давайте
вы...
от анекдота отойдем. Вы же анекдот рассказали, да? Мой дедушка-декабрист. Дедушка-декабрист не выступал на тему богатых и бедных. Дедушка-декабрист вообще говорил,
ну, это вот
о конституционной монархии,
да?
И они тогда выстраивали другую модель управления государством, но во главе все равно оставался царь. Но вместе с тем анекдот хороший, и на самом деле он и показывает, какие, значит, проблемы существовали у нас в 17-м году, да, и какие проблемы существуют у нас в 21-м году, да.
Такое ощущение, вот что 100 лет-то нас, и не прошло, да?
У нас сейчас вот с вами взрывы произошли в Кузбассе, да, вот последний унес почти 60 человеческих жизней, да, вот арестовали, значит, человека, который возглавлял эту шахту, то есть, точнее, собственника и так далее. А ведь давайте со временем зададимся вопрос, а что, люди не понимали, в каких условиях у нас работают горняки сегодня? Понимали. А что, люди не понимали, что у них нет современных датчиков, которые давали бы остановку будущих работ?
А горняки сами выключали,
понимали.
Вот эти вот
это
приборы.
Это нам рассказывают по телевизору. А на самом деле процессы должны быть другие. Запикала лампочка, все, марш отсюда все. Значит, а почему не занимались дегазацией шахт? А почему не занимались дегазацией угольных пластов в более широком распространении, чем именно то место, где добывается 900 миллиардов в год угля в этой шахте? Понимаете, вопросов-то много. Значит, и здесь мы, опять же, когда говорим с вами, а почему это происходит, почему мы на сегодняшний день, я-то открыто говорил во время выборной кампании, вот говорят нам с вами, красная черта, которую перешагнет там западный империалист, это будет для нас сигналом там для определенных действий, да, говорит Владимир Владимирович Путин. А я открыто говорил, а красная черта для социального спокойствия, она когда И мы ее давно или перешагнули, или прям стоим на границе. Вот именно эту границу и сохраняют, повышая пенсию до 20 тысяч в месяц, 21 тысячи, оставляя нижний уровень пенсии, там, 13 тысяч. Значит, хотя по стране ездишь, многие получают и 8, и 7, и 9, там, ну, смотря, какая у них коэффициенты там и баллы. Вот, понимаете? Но это же на сегодняшний день по-хорошему всплеск, а может быть, от этого всплеска уходить и делиться начать. Ведь, как говорила моя мама, доктор философских наук, которая ушла в мир иной 10 лет тому назад, она говорила, современный Советский Союз, России 17-го года, как бы беря вот этот вот период, она дала колоссальный толчок социального развития Запада. Потому что Запад понял, что если он балансы не сохранит, у него там все перевернется. Но наш Троцкий чуть не устроил мировую революцию.
То есть на наших ошибках учились.
Они сделали выводы. Да. Они сделали, возьмите книгу Зиновьева Александра, она так и называлась, «Российский эксперимент», перечеркнутый потом, крестом красным, потому что как бы он не состоялся. Мама у меня писала такую фразу в своей книге, что Запад использовал территорию России как некий эксперимент, оставаясь сам в том состоянии, в котором находился стабильном. Вот эксперимент социальный, который построен нового общества. Ленин испугался к 24-му году, когда он еще соображал, значит, а что они создали, почему мы к НЭПу быстро пришли. Он испугался, потому что все полетело, трын-трары, экономика полетела, связи полетели, социальные вещи полетели, да, и потом это все дело начинает продолжать Сталин своими методами определенными, не будем сейчас о них рассуждать, да, и доводит это до Хрущева, до Брежнева и Горбачев, которые все это, извините меня, просто отправил в историю эксперимент, который длился 70 лет. Эксперимент неудавшийся, эксперимент, который достиг определенных вещей, но вместе с тем многие считали, что из этого эксперимента надо выходить опять в новое капиталистическое состояние России. Куда мы сегодня попали? Сегодня, видимо, мы находимся в том месте развития нашего общества, когда потихонечку мы будем, конечно, социальные темы наращивать, решать многие вопросы для того, чтобы держать баланс около красной черты.
Ну, хотелось бы не около красной черты, а вообще как бы, чтобы эта красная черта была как можно дальше.
Дальше.
Потому
нам
что люди, конечно, недовольны. Образованная часть общества, взрослая часть общества недовольны, что с ними поступают как, ну, с лабораторными крысами в экспериментах. Ну или
выборы
как...
в Государственную Думу показали, что довольны. 2/3 у «Единой России», вторая партия КПРФ, которая уже давно не коммунистическая партия. Давно не коммунистическая партия. Ведь слово «коммунизм» – это от слова «коммуна». А они давно, они какие-то идеи провозглашают, но они уже такая буржуазная партия со своими интересами внутренними, понимаете? Вот. Там ЛДПР, Либеральная демократическая партия, вообще много знаков вопроса ставлю, и «Справедливая Россия». Тоже со многими вопросами, потому что они тянут обратно в социалистическое общество, так же, как и КПРФ, то есть то общество, из которого мы ушли. То есть мы сегодня, как, допустим, партии пенсионеров, мы сегодня идеологию, которую будем развивать, я об этом тоже говорил на дебатах в сентябре этого года, до 19 сентября, то, что мы, видимо, становимся партией, значит, динамично развивающегося консерватизма. Кстати говоря, после наших выступлений Владимир Владимирович Путин, что мы умеренный консерватизм в России будем иметь, это будет идеология «Единой России». Нам это не нравится. Мне вот как политику это не нравится. Я считаю, что умеренный консерватизм – это некая стагнация, это некое замораживание ситуации. А нам надо развиваться, нам надо развивающийся консерватизм иметь, нам надо понимать, где мы находимся, и развивать медицину, образование и так далее. Мы же делаем многие предложения в программе партии, да, и в том числе...
Андрей Вячеславович, я вот перебью, уже времени мало осталось. Я думаю, про ЖКХ мы специально с вами запишем отдельную передачу.
Это тоже очень интересно.
Вот. А вот что касаемо так называемой пенсионной реформы, вы бы ее отменили? И что вообще надо сделать, чтобы улучшить положение людей? Многие люди живут сегодня крайне тяжело, крайне сложно из-за вот этой, ну, не знаю, как назвать,
давайте
как бы реформы.
Коротко. Я бы тот вид от пенсионной, ну, даже партия, даже я представляю партию, отменила бы. Мы вернулись бы к старым годам. 55-60, мы бы вернулись к, значит, распределительной модели пенсии через бюджет Российской Федерации, а не какие-то пенсионные фонды, в том числе и частные пенсионные фонды.
В которых коррупция присутствует,
между нами говоря. Не будем рассуждать с вами об этом. Мы просто, вы меня спросили, я вам коротко отвечаю. Мы бы установили минимальный уровень пенсии, и государство всем своим достоянием должна отвечать за те уровни пенсий, которые в системе государственной на территории Российской Федерации установлены. Допустим, минимальные 40, и вот тяните, ребят, 40. Если до 40 не хватает, закидывайте из бюджета. Ну, бюджет сам тратит как бы из бюджета. Значит так, две ракеты лишних СС-20, пожалуйста, не выпускайте, потому что у вас внутри надо пенсию заплатить населению. Понимаете? А это и развитие экономики в дальнейшем. Деньги-то куда пойдут? Надо же таким образом развивать экономику,
люди чтобы покупать будут товары,
не китайские услуги. Товары покупали, не американские товары, а покупали услуги, и это произведенные в Российской Федерации. У нас там есть только глобальнейшие проблемы в экономике. Мы суверенитет потеряли в производстве средств производства. Мы 95% станков в Россию завозим. А когда-то мы были лидером в Советском Союзе на мировом пространстве.
Да, станки по станкостроению, ЧПО были и так далее. Да. Ну, вашими бы устами да мед пить, закончу я наш разговор. Эмоциональный, разные темы пытались мы сегодня затронуть. Я думаю, что встреча наша первая, но не последняя. Будет следующий разговор посвящен, конечно, системе ЖКХ.
Жилищно и коммунальный. Давайте разделим сразу.
Да, и коммунальный. Потому что здесь есть о чем поговорить. Это все затрагивает жизнь десятков миллионов людей. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. И да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Андрей Вячеславович Широков, зампредседателя Центрального совета партии пенсионеров.
Член за социальную справедливость.
ТППА и член торгово-промышленной палаты и доктор юридических наук. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо.
Напрасно я лицо свое разбил. Кругом молчат и все, и взятки гладки. Один ору, еще так много сил. Хоть по утрам не делаю зарядки. Досилить мог бы тонны груза, но, видимо, не стоило таскать мою страну, как тот дырявый кузов. Везет шофер, которому плевать.